Друзья, откройте, пожалуйста, вместе со мной 7 главу Евангелия от Матфея. Мы будем продолжать с Божьей помощью размышлять над Нагорной проповедью Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 7 глава. Следующий отрывок, о котором мы будем беседовать, находится с 15 стиха. Давайте прочтем с 15 по 20 стихи. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 15 стиха. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли из терновника виноград или из репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Не может дерево доброе приносить плоды худые, или дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Если помните, в прошлый раз мы говорили о двух путях, о пути верном и о пути неверном. Иисус Христос говорит, есть путь широкий, которым идет большинство людей. Он кажется человеку путем добрым, потому что он умощенный, потому что он домысливаемый, асфальтированный, потому что на нем удобней. Есть путь узкий, какая-нибудь маленькая проселочная дорожка или даже тропка, вокруг которой растут кустарники, терновник, колючки, нам неприятно по ней идти, но тем не менее Господь говорит, вот этот и есть тот самый узкий путь, который нужно избрать. Это символ для христианина. Каждый христианин, который следует за Господом, понимает, что ему придется трудно в жизни, потому что он в меньшинстве, потому что ему придется где-то пострадать за Господа, потому что это свидетельство его, если он осмелится его произнести, будет непопулярным и по другим причинам. Это будет узкий путь, тернистый путь. Но вопрос возникает, а как мы узнаем этот путь? Как пойти по этому пути? Как мы найдем этот путь? Ну, наверное, так же, как мы находим любой другой путь. Наверное, тогда, когда вы едете в незнакомое место, вы звоните тем, кто уже бывал в этом месте, и спрашиваете у них маршрут. «Послушай, а как туда доехать? Может быть, это магазин, о котором вы слышали, что он где-то есть, где-то в городке Вуденвилл, но вы там никогда не были? Или даже если и были, то только примерно, в общих чертах представляете, где это?» И поэтому вам нужны, как мы говорим по-английски, directions, по-русски маршрут. Вы можете взять систему навигации, которая популярна сегодня, ввести адрес туда. Вы можете пойти в интернет и там получить этот маршрут. Но так или иначе нужны дорожные указатели, дорожные знаки, которые бы помогли нам добраться по правильному маршруту в правильное место. Я думаю, что мы все понимаем, что в это место и есть только одна дорога. То есть, если мы поедем в другом направлении, мы туда попросту не приедем. Так же и в духовном мире. Господь поставил свои знаки, Господь нам дал свое слово, и Господь нам дал тех людей, которые открывают это слово. В древности этих людей называли пророками. Тогда, когда Слово Божье не было еще завершенным, пророки были теми людьми, которых Господь употреблял для того, чтобы передавать свое слово. Часто мы думаем о пророке как о том человеке, который предсказывает что-то, который говорит о том, что произойдет в будущем. Это самое распространенное мнение о пророках. Если сегодня вы спросите любого человека на улице, кто такой пророк, то, скорее всего, последует ответ, это тот, который предсказывает или конец света, или наоборот благоденствие, или какое-то осуждение. Наверное, вам всем приходилось слышать о так называемых современных пророках, которые то и дело сыплют своими предсказаниями. То Калифорния будет разрушена землетрясениями, то, я слышал недавно, знаете, одной семье позвонила, они говорят, вы знаете о пророчестве новом, которое вышло насчет нашего штата? Я не знал об этом пророчестве, но они меня просветили. Они рассказали, что, оказывается, есть пророчество о том, что наш штат, вот где-то в Якиме там есть ядерный комбинат или ядерная электростанция, и она обязательно взорвется, и что-то страшное произойдет. Вот такие тоже существуют предсказания. Я не знаю, сбудется это или нет, дай Бог, чтобы не сбылось, но я знаю одно, что у нас есть вернейшее пророческое слово. Слышите, братья и сестры? Вернейшее пророческое слово. Вот это слово вернейшее, все остальное, ну, не так верно. Помните, в Ветхом Завете было написано, что критерий праведности и истинности пророка в том, чтобы он был праведен и правилен в его предсказаниях на 100%. Если хотя бы в 1%, в 1/10, в 1/100 или в 1/1000% он неверен, то такого пророка нужно было что? Побить камнями. Побить камнями. Дорогие друзья, те современные пророки, которые сыплют этими пророчествами сегодня, попросту не устояли бы, если бы жили в Ветхом Завете. Они только могут благодарить за благодать Божью, которая сегодня не позволяет побить их камнями. Поэтому да дарует им Бог это раскаяние, чтобы они, пользуясь этой благодатью, не погибли, ввергая народ в заблуждение своими ложными пророчествами. В мире нас окружает множество рекламы. Куда бы мы ни поехали, рекламные щиты вокруг, включаем телевизор, реклама просто выпрыгивает на нас. Она говорит нам: купи вот это, возьми это, вот что тебе поможет, потрать свои деньги на то-то и то-то, и ты не пожалеешь. То же самое в духовном мире. Нам предлагаются разные продукты и решения. Если у нас есть проблема, и нас в этом убедили, может, это проблема греха, а может, это просто проблема взаимоотношений в семье, а может быть, это просто проблема, о которой думают большинство людей. «У меня не хватает денег». И здесь тоже религиозные учителя тут как тут. И здесь тоже эти же пророки предлагают свой продукт. Они говорят: «Пойдите туда». Там есть те, кто помолится за вас. Пойдите и последуйте тому учению, оно прибавит вам благосостояние. Тот-то и тот-то над вами помолится, и у вас решатся, может быть, семейные проблемы. Сделайте то-то и то-то, говорят они, и ваши духовные проблемы сразу же решатся. В этом отрывке, который мы сегодня с вами читаем в Нагорной проповеди, когда Христос обращался к народу, наверное, тоже было множество лжепророков, иначе бы он не говорил так, как он говорил. Эта реальность лжепророков была всегда. Они были тогда, они есть также и сейчас. И поэтому для нас, так же, как и для тех первоначальных слушателей, слова Христа очень важны. Нам нужно усвоить себе, что такое лжепророки. Какие это люди и в чем их опасность? И вот с этого и начинается размышление Христа. Он говорит: будьте осторожны, эти люди есть, эти люди находятся вокруг вас, научитесь их распознавать. Итак, обратим внимание сперва на 15 стих. Христос говорит: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Я уже сказал, что в основном представление народа, представление людей, даже сегодня о пророках, это те люди, которые предсказывают будущее. Но если мы возьмем пророческие книги Ветхого Завета и посмотрим, в чем заключается их основное содержание, мы с вами обнаружим одну интересную вещь. Вместо предсказаний, которые там, конечно, есть, но их там мало на самом деле. Так вот, вместо этих предсказаний будущего, основное содержание пророческих книг составляют сегодняшние вести, которые Господь хочет сказать народу. То есть, если Господь говорил через Осию, через Амоса, через Иеремию, через Исаию, через других пророков, его основной задачей было не рассказать о том, что произойдет когда-то, хотя это тоже входило в его планы, но это примерно занимало треть содержания этих книг. Но две трети было Слово Божье сегодня к народу. То есть Господь что-то сегодня хотел сказать. Не о будущем, а о сегодняшнем дне. Так говорит Господь. И дальше шло слово, которое относилось к сегодняшнему дню. И поэтому сегодняшние пророки – это учителя. Учителя церкви, которые на основе Слова Божьего проповедуют церкви. Есть лжеучителя, есть лжепроповедники, то есть те, что назывались лжепророками в прошлом, и есть истинные пророки, есть истинные проповедники, те, которые сегодня несут Слово Божье. Итак, Христос, когда Он говорит о лжепророках, Он нам как будто бы напоминает, что есть два вида пасторов, есть два вида проповедников, и нам нужно их отличать. Есть ложные и есть истинные. Знаете, мы всегда хотим что-то третье. Мы хотим, чтобы где-то посерединке остановиться. Мы хотим, чтобы была какая-то золотая середина. Но очень часто, особенно в вопросах истины и лжи, в вопросах того, что правильно и неправильно, Слово Божье не оставляет нам выбора. Оно говорит, что нам нужно определиться, то ли тот, за кем мы следуем и кого мы слушаем, является истинным, и значит, нужно его слушать. Господь с ним, нужно говорить и делать так, как он поступает. И можно за ним идти, как говорил Павел, да? Подражайте мне, как я Христу. Или же наоборот, то, кого я слушаю, он полностью неистинный. Иногда люди, когда слушают проповедника какого-то, я вот беседую с кем-то, они говорят, ты знаешь, ну, мне некоторое нравится то, что он говорит, но некоторое не нравится. И вроде бы неплохая позиция, но я хочу заметить, что в Слове Божьем нет такой позиции. Если ты истинный пророк, если ты проповедник истины, то ты будешь говорить полностью истину. Но если ты лжепророк, то, может быть, ты в чем-то ошибаешься или в нескольких вопросах, и это уже бросает тень на все остальное учение, которое ты будешь говорить. Во втором послании к Тимофею, в 4 главе, апостол Павел наставлял своего молодого ученика, и он писал ему, это второй стих, второе послание Тимофею, 4 глава, «Проповедуй слово, настой, вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Когда у нас есть лжепророки, это значит, что у нас есть и истинные учителя. Братья и сестры, знаем ли мы таковых в нашей жизни? Я хочу задать каждому из нас вопрос. Есть ли у вас тот, кто исполняет вот это слово? Есть ли те люди, которым вы доверяете свое сердце? Когда вы слушаете их, вы назидаетесь и знаете, что этот человек говорит по Слову Божьему. Вы знаете, что этот человек может вас обличить на основе Слова Божьего. Он имеет эту смелость, Господь ему это дает. Если у вас тот, который в глаза вам скажет то, что вам, может быть, даже и не нравится, но тем не менее вы будете знать точно, что это слово от Бога, что это не высосано из пальца, не придумано этим человеком. Он не сказал вам этого из-за своей амбициозности или гордости, но это и есть то самое слово от Бога. Если такие люди есть у вас, то не будем забывать славить за них Бога. Часто критика происходит из наших уст, но мы должны славить Бога за то, что у нас есть собрание, в котором мы можем слышать Слово Божье. Итак, в этом тексте Христос нас предупреждает, что есть опасность лжепророков. Вот это словечко «лже» по-гречески, оно передается словом «псевдо». Псевдопророки. Псевдо – это значит поддельные, это значит ненастоящие. Зачастую бывает, что мы проходим возле какой-то улицы, и там будет написано «берегись автомобиля». Это значит, что нужно посмотреть в эту улочку. Автомобиль может выскочить незаметно, и чтобы он на нас не наехал, чтобы он нас не задавил, мы должны быть начеку, мы должны быть на страже. Может быть, остановиться перед этим, заглянуть в этот переулочек. Бывает табличка о том, что «берегись, злая собака». Зачем писать такую табличку, скажете вы, если в доме находится вовсе не злая собака, а какой-нибудь, наоборот, добрый кот? Ну, может быть, разве что для того, чтобы каких-то воров или врагов отманить от этого дома. Они будут думать, что там есть злая собака, а там ее нет на самом деле. Но наш Господь Иисус Христос, Он не хочет нас обмануть. Он предупреждает нас, любя. Он говорит, христиане по своей натуре, они люди доверчивые. Мы люди, которые склонны принимать. Посмотрите, как мы с любовью принимаем гостей. Каким образом мы оказываем эту жертву гостеприимности. Как мы открытые человеки. Это наше правило. Мы любим людей. Мы хотим доверять людям, мы хотим открывать им свое сердце, потому что Христос сказал, как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с ними. Мы же хотим, чтобы нас любили и принимали, и мы так тоже поступаем. Но оказывается, есть люди, которые готовы этим воспользоваться, и с которыми общение может принести огромную опасность, огромное разрушение и для нас, и для наших детей, и для нашей церкви. Итак, если бы не было этой опасности, Христос бы не вывесил вот эту табличку в 15 стихе. Он бы не предупреждал нас тогда: берегитесь, будьте осторожны. Во втором послании Петра, во второй главе, апостол Петр пишет, вторая глава, второе послание Петра, первый стих: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Петр напоминает нам, что лжепророки были не только в израильском народе, но они будут и у нас. Лжепророки – это не только то, о чем мы читаем на страницах Ветхого и Нового Заветов. Это реальность, с которой нам приходится сегодня сталкиваться с церковью, в церкви тоже. В церкви Христовой. Они пытаются проникнуть сюда. Они пытаются сегодня проникнуть в ваш дом, в вашу машину, в ваши дома, в ваши уши, на ваши телеэкраны и воздействовать через свои книги, через свои учения, через свои проповеди, через своих посланников, через наших родственников, которые так или иначе подпали под влияние того или иного человеческого авторитета. Каким образом они становятся лжепророками? И вообще, для чего? Зачем человеку обманывать других? Какая-то часть из них, наверное, подвержена самообману. Это страшно, но бывает, что человек обманут сам собой. То есть он сам живет в этом обольщении, он в него верит искренне. Он обманул сам себя и теперь других тоже обманывает. Но есть и другие причины. Одна из причин, которую называет Слово Божье, это очень тривиально, очень просто. Деньги, нажива, их Бог чрева, говорит апостол Павел в одном из мест Писания. Я помню одного миссионера, горе-миссионера, я так его назову, или миссионера в кавычках, который после посещения очередной церкви и такой проповеди вдохновенной, которую он там сказал, вышел из собрания. И обращаясь, он сел в машину, это потом мне уже передали, и одному из своих, ну, братьев, там водитель был, который возил его, и говорит: «Это ж надо, такая большая церковь, и что они мне дали?» И он стал жаловаться, и на протяжении всей дороги он жаловался своему водителю, как мало денег он получил после посещения этой церкви. Этот водитель, который был на фаворе, можно сказать, тогда, когда слышал эту вдохновенную проповедь, опустился в самый низ. Хорошо, что он еще веру не потерял. Хорошо, что он за Христа держался. Он увидел, что этот человек, этот лжеучитель, следовал за Богом только ради денег. Если он их не получал, это сильно выводило его из себя, это сильно расстраивало его. Помните, Христос предупредил нас о том, что будут те, кто не щадят стада. Это те же самые лютые волки, это хищники, которые будут приходить и расхищать. Будут наемники также, пастыри, которые не будут за ними следить. То есть это будут те люди, которые будут заниматься проповеднической, пасторской деятельностью, христианским служением ради денег, ради наживы. Они будут искать себе теплого местечка. И это мы видим проявляется сегодня также. Какая еще причина есть? Почему люди становятся лжепророками? Очень просто. Они ищут себе славы, тщеславия, престижа. Они ищут себе погонов, так сказать. Помните, книжники и фарисеи, которые любили, по словам Иисуса, сидеть на важных местах. Они любили, когда другие им оказывали внимание, когда их выводили на первые места и садили во главе стола. И Христос их обличал в этом. Он говорил им о том, что они любят эту славу получать от человеков. И в противовес им он говорил о себе. И он говорил: «Я не получаю славы от человеков, но моя слава от Небесного Отца». Кстати, именно поэтому, наверное, Иаков, апостол, в своем послании нас предупреждает: «Немногие становитесь учителями». Потому что есть опасность, что человек, который даже вначале начал с истины, он может прийти к тому, что он останется учителем, останется проповедником или пастором только потому, что он увидит эту славу, эти деньги, эту власть, которую он будет иметь над людьми, а не будет служить Богу по истинным намерениям, по настоящим побуждениям сердца своего. И так для лжеучителями могут стать из-за денег, из-за престижа. И третья причина, как я уже сказал, из-за власти. Я вспоминаю Диотрефа, о котором пишет апостол Иоанн в своем третьем послании. Он, будучи апостолом, говорит, этот человек в церкви любит себя настолько и свою власть, что никого не пускает в эту церковь. Никто, даже апостолы, имея такой апостольский авторитет, представьте, если бы сегодня кто-то не просто из председателей объединения, пресвитеров другой церкви или уважаемых и известных братьев, а сам апостол приехал к нам, как бы мы с удовольствием уступили ему кафедру. А если бы этот человек, ну, если это настоящий апостол, если бы, скажем, это был апостол Иоанн, Петр, кто-то из первого века, сегодня-то уже нет тех апостолов. Но если бы представить, что такой человек появился и жил, и по-настоящему был Божьим апостолом, неужели бы мы не дали возможность ему выслушать его и сделали бы так, как он хочет, и как он говорит по Слову Божьему? Но мы видим, что уже тогда, в первый век, были в церкви те люди, которые любили властвовать. Они опасались, что кто-то может, проникнув вот в эту группку, которую они создали, и над которой они имели свой контроль, если кто-то проникнул бы, то забрал бы у них эту власть. Друзья, сегодня между нами сидят разные братья и сестры. И обычно, когда мы говорим проповедь, мы обращаем внимание и говорим, вот оно применение для всех людей. И мы уже видим, что здесь есть применение для всех членов церкви, но есть особое применение для служителей. И поэтому я хочу сказать это слово особо для тех братьев, которые стоят впереди церкви, которые являются пресвитерами, которые являются диаконами, которые занимаются тем или иным служением. Ну, впрочем, и здесь и сестер можно включить, которые являются ответственными за то или иное служение. То, что говорит здесь Христос, это серьезное предостережение для нас. Мы должны задать себе вопрос, почему я делаю то, что я делаю? Если я служу Богу, может быть, у меня тоже самообман? Может быть, я тоже допускаю неистину, примешивая ее к Слову Божьему и думая, что тогда, когда я говорю о церковных традициях, о том, как у нас было и как еще вот это нужно было бы сделать, и я ставлю это наравне со Словом Божьим, требуя от всех повиновения этим принципам, неужели и я не стану тогда в глазах Божьих одним из этих лжепророков? Друзья мои, проверим наши мотивы. Может быть, мы пошли за Господом и стали служителями из-за денег, может быть, из-за престижа, может быть, мы стали по мотиву вот власти, которую мы имели бы над народом Божьим. Дальше Иисус Христос в следующих стихах говорит нам об опасности лжепророков. Опасность заключается в том, что они как хищные волки. У нас даже в языке есть такое выражение – волки в овечьей шкуре. Можно себе представить волков, которые переодеваются как овец, чтобы их не узнать. И действительно, проблема с лжепророками, что он никогда тебе не скажет, а я теперь буду говорить неправду, а я теперь буду говорить не в соответствии со Словом Божьим. Я тебя хочу предупредить, что я не истинный пророк. Неужели когда-то мы увидим такую рекламу? Да никогда. Эти люди как раз очень хорошо будут знать Священное Писание и цитировать его. Помните, когда дьявол искушает Христа, это 4 глава Евангелия от Матфея, он прекрасно знает Писание и цитирует его налево и направо. Эти лжепророки, они хорошо одеты, о них нельзя узнать по одежде. Эти лжепророки, они используют религиозную терминологию. Они говорят о том же, о чем говорят истинные христиане. Они очень хорошо подмаскируются, но на самом деле внутри они суть волки хищные, как здесь говорит нам Господь. И здесь есть такая опасность, что церковь является стадом Божьим. Мы являемся овцами нашего Господа, а Он является нашим пастырем. Так вот, самый главный враг, который есть у овечек, это кто? Это, конечно, волк. И наш пастырь, Иисус Христос, в своей любви хочет оградить нас от этой опасности. Он говорит, остерегайтесь, опасайтесь их. Когда произошла последняя встреча апостола Павла вместе с пресвитерами Эфесской церкви, об этом написано в 20 главе Деяний апостолов, то Павел со слезами на глазах предупреждал их о том, что из вас самих выйдут волки хищные. Это невозможно было представить. На первый взгляд, ведь Павел столько времени с ними провел. Он вложил в них свою душу и сердце. Как можно было подумать, что из них выйдут те люди, которые станут лжеучителями? Но Павел это констатировал. 29 стих 20 главы Деяний апостолов. «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». И дальше он пишет о том, что даже из вашей среды будут такие люди. Тогда, когда мы представляем себе волка в овечьей шкуре, то Христос говорит, что эти люди будут нас обманывать. Как я уже сказал, они нам не скажут напрямую, что я волк, но это будут обманщики. Может быть, кто-то читал, даже книга такая есть, там говорится о культах, о сектах, о лжеучениях современных. Один из авторов ее, Дон Стюарт. И часто эта книга была в домах у верующих, ее распространили большим тиражом. Она так и называлась «Обманщики», книга под одноименным названием. И в свое время, когда я только стал верующим, это начало 90-х годов, эта книга мне очень помогла. Я из этой книги почерпнул множество сведений, которые меня хранило на путях исканий духовных. И я смог избегнуть множества проблем и опасностей, которые поджидали меня на этом пути. Обманщики, они никогда вам не скажут о том, что я пришел для того, чтобы вас обмануть. Наоборот, они будут привлекать вас глянцевой обложкой, добрым обращением, своими ссылками на Священное Писание. Я помню, когда я впервые познакомился с литературой «Свидетели Иеговы», «Сторожевой башни», вы, наверное, не раз держали эти очень приятные на вид, иллюстрированные, прекрасно переведенные, красочные, хорошо оформленные и напечатанные журналы. То ли «Пробудись», то ли «Сторожевая башня». И так и хочется их почитать, узнать, о чем там написано. Такие интересные картинки, все так красиво и профессионально сделано. И вот такое же чувство было у меня. И в особенности этот обман усиливался тем, что нельзя ни за что было подкопаться. Я был не силен в Священном Писании и вообще в истине, а там только и Библия и цитировалась. И я думал, ну вот, эти люди основываются на Библии, как много сегодня людей поступают таким же образом. И нам нужно быть очень осторожными. Тогда, когда мы растем в вере, Господь Иисус Христос ожидает, что мы будем Его познавать больше для того, чтобы распознавать этих лжеучителей лучше. Потому что они совершенствуются. Они никогда не скажут о себе «я лжепророк», но они придут как ангелы света, как волки в овечьей шкуре. В послании Иуды, в 4 стихе, там всего одна глава в этом послании, там интересное слово употребляется. Говорится, что вот эти лжеучителя, или там написано вот эти люди, которые придут к вам, они вкрались к вам. Что значит «вкрались»? Это значит, что они к вам зашли, а вы не заметили, что они к вам зашли. То есть они так себя замаскировали, что их невозможно было узнать. Они свое поведение подчинили поведению христиан. Они полностью стали такими, как и все остальные верующие. Вы знаете, иногда это обольщение имеет огромнейшие последствия. Не так давно одна из церквей в Канаде, мы услышали о том, что в этой церкви распространилось заблуждение. И в это заблуждение попал пресвитер церкви. И более трети церкви он увел вместе с собой, и остальные братья и сестры, оставшиеся в этой общине, как сироты, они просили братьев, пришлите нам кого-то, потому что мы находимся в этом плачевном положении. Какие последствия этого всего? Вот сейчас мы будем об этом говорить. Каковы признаки этих лжеучителей? Мы будем читать с вами с 16 по 20 стихи. Мы находимся в 7 главе Евангелия от Матфея. Я напомню, я читаю с 16 стиха. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые или дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Вот смотрите, Христос в 16 стихе начинает вот эту мысль, говорит, по плодам их узнаете их, и в 20 стихе заканчивает. То есть это настолько важно, смотрите, говорит он, на плоды, и тогда вы сможете их узнать. Вот предыдущий пример я вам привел о церкви в Канаде. по плодам их узнаете их. Мы смотрим на плоды того, что произошло. Если бы вы сегодня поговорили с этим, ну, братом, скажем, еще он, наверное, брат нам все-таки, который уклонился в лжеучение. И если бы вы поговорили с ним и спросили, зачем ты это сделал, он сказал бы, я иду за Господом, мне Господь так сказал, это истина то, что я делаю. Но если посмотреть на плоды, то это будут разбитые семьи, которые не могут найти мира, потому что часть семьи ушла в одну группку, другая в другую. И они не могут иметь мирный завтрак, обед или ужин. Они не могут нормально общаться за столом, потому что все их общение, если только они начинают разговор на духовную тему, будет об этом. Ты не прав. Нет, ты не прав. А я тебе сейчас это докажу. Нет, а ты такой, а вы такие. И вот такое постоянное общение. Это разбитые семьи, это отсутствие мира. Это обескураженные верующие, которые теперь не знают, а где же истина? Этот человек проповедовал нам столько лет, а теперь он пошел другим путем, и оказалось, что, а как быть с тем, что он говорил нам до этого? Это люди, которые потерялись, которые теперь не могут себя обрести, и которые утратили силу своего свидетельства. Представьте себе, если кто-то молился за своих родственников уже годами, а теперь эти родственники узнали, что в этой церкви разделение, что эта церковь ослаблена, что в этой церкви нет теперь духовного стержня. Неужели теперь у них добавится желание пойти за Господом? Дьявол, напротив, будет использовать все эти факты для того, чтобы сказать таким людям, посмотрите, верующие, у них постоянное разделение, у них нет мира, словом, вот какие плоды приносят эти лжеучителя». Что делает умелый садовод? Он смотрит за своим садом, и те из нас, кто знакомы с этим ремеслом, с тем, что связано вообще с сельским хозяйством, мы знаем, что это такое. Как важна постоянная прополка, как важно, чтобы в нашем огороде или саду не завелся какой-нибудь кустарник или дерево, или просто даже трава сорная. Мы вовремя должны все это пропалывать. Если что-то не приносит доброго плода, то это только почву будет занимать, то это будет высасывать те важные ингредиенты из почвы, которые нужны для добрых деревьев. И поэтому от таких деревьев, от таких кустарников, от таких, ну, мы их называем бурьянами, да, от них нужно избавляться. Дерево доброе, говорит Христос, есть, и дерево худое. Не может дерево доброе приносить плод худой, и наоборот, по плодам их узнаете их. Но, скажете вы, а как все это применить к учителям? Ну, какие могут быть плоды у учителей? Неужели они яблоки приносят, или груши, или сливы, или смоквы? Конечно, нет. Есть плод физический, а есть плод духовный. И когда мы читаем Писание, мы находим, что Писание говорит о нескольких духовных плодах, о которых мы можем знать. То есть мы можем посмотреть на человека, оценить его жизнь, посмотреть на его свидетельство, расспросить о нем и узнать кое-что о том плоде или о тех плодах, которые он приносит. Один из плодов описан нам в послании к евреям. Откройте со мной, пожалуйста, 13 главу, 15 стих. Там написано так. Евреям, 13 глава, 15 стих. «Итак, будем через него непрестанно приносить ему жертву хвалы», то есть плод уст. Плод уст. То, что из наших уст проистекает, то, как мы говорим, является важным показателем, кем мы являемся. Это еще не все. Я согласен, что есть лжеучителя, у которых елейные уста. Мы говорили о том, что они пытаются подделать свой лексикон, свою речь и говорить примерно так, как верующие говорят. Но тем не менее, если прислушаться, то часто можно услышать, человек прославляет себя, он может говорить о Господе, но плод этого – прославление Его. Вместо того, чтобы люди, которые слушают этого человека, после его проповеди сказали, как велик Господь, как я хочу Его славить, как я хочу Ему молиться, я хочу быть ближе к Нему, плод другой, плод примерно следующий. А вы знаете нашего проповедника? А вы знаете, что у нашего пастора самые лучшие проповеди? А вы слышали его последнюю проповедь? Вам нужно обязательно послушать его последний диск. Я не говорю, что рекомендовать кому-то что-то послушать – это плохо. Но тогда, когда мы живем учением только одного человека, у нас есть опасность того, что мы попадем под влияние такого лжеучителя, который вроде бы говорит о Боге, но на самом деле все внимание – привлекает только Он, Его личность. Кого Он выставляет? Бога или себя? И так написано: «Не всякому духу верьте». У нас должно быть развлечение духов. Кстати, здесь я должен оговориться и сказать, что есть учителя, которые все говорят правильно, но определенных вещей не употребляют. Они не говорят об определенных истинах. И вопрос не в том, что они говорят правильно, а вопрос в том, что они упускают. Помните, однажды апостол Павел беседовал с правителем Феликсом. И когда он беседовал с ним, то Феликс потом не желал с ним беседовать, потому что были некоторые темы, которые для него и для его жены были неудобными. Мы читаем, когда Павел говорил о правде, о воздержании и о будущем суде. То есть ты должен жить праведно, а он жил неправедно. О воздержании он жил невоздержанно. О будущем суде это ему не нравилось. Если бы Павел захотел, он мог бы об этом не упоминать, и каждый день его с удовольствием приглашала бы эта супружеская пара. Но Павел был верным служителем Божьим. Он говорил обо всем том, о чем повелевал ему Господь. Сегодня многие проповедники специально упускают важные истины, которые содержатся в Слове Божьем, и не преподают их. И таким образом нужно следить не только за тем, что проповедуется, но и за тем, что упускается. Итак, плод уст – это один из плодов, на которые нужно обращать внимание. Еще один плод, о котором говорит Писание – это их жизнь, плод Духа Святого. Помните, плод Духа Святого – это то, о чем записано в 5 главе книги послания к Галатам. Я хочу отметить, что там говорится не о плодах, часто мы говорим «плоды Духа Святого» во множественном числе, а именно плод. То есть в каждом христианине ожидается, что он будет постепенно произрастать, и что он будет вот из всех этих частей, он будет состоять. И любовь, и мир, и милость, и долготерпение, и благость, и кротость, и воздержание, и так далее. Но даже здесь, друзья мои, можно ошибиться. Оказывается, есть те же учителя, которые и говорят хорошо, и живут хорошо. Как же тогда быть? Есть третий тест. Это плод их деятельности, это результат их деятельности, то, что происходит позже. Тогда, когда мы смотрим на то, как они себя ведут, и проходит определенное время, мы можем узнать, были ли это истинные учителя или нет. В послании Иакова есть такие слова, 3 глава, 18 стих, послание Иакова, 3 глава, 18 стих. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Семя идет, этот плод сеется, и потом он произрастает. Это плод правды, который всегда является миром. Итак, мы можем задать себе этот вопрос. Благодаря тому или иному учителю, проповеднику, пастору, может быть, евангелисту, может быть, автору тех или иных христианских книг. У нас могут быть разные так называемые христианские авторитеты, как их принято сегодня называть. Если они не лжеучителя, то на протяжении долгого периода времени, если мы оценим их влияние на нашу жизнь, мы должны положительно ответить на вопросы наподобие: больше ли у меня любви к Богу благодаря тому, что я слушаю эти проповеди? Возрастаю ли я в этой любви? Возрастаю ли я в том, чтобы я стал ближе к Нему ежедневно? Действительно ли у меня наблюдается духовный рост? И вот здесь есть небольшая опасность, о которой я хочу сказать. Как я уже сказал, для этого, для того, чтобы увидеть этот плод, нужно время, нужно подождать, его сразу не видно. Было бы нелепо ожидать тогда, когда мы что-нибудь посадим, какое-то зернышко, чтобы оно проросло на следующий день. Нужно, по крайней мере, несколько дней, недель, а то и месяцев, чтобы растение крепло и выросло. И поэтому мы тоже должны быть осторожны. Не просто вот так вот ярлыки на кого-то вешать: а этот же учитель, а этот не туда пошел. Здесь, для того, чтобы нам определить этот плод, нужно подождать, пока этот плод вырастет, чтобы мы могли посмотреть на него и потом сделать определенное заключение. И последняя истина, которую мы находим в этом отрывке, в Евангелии от Матфея, 7 глава, с 15 стиха. Мы читаем стих 19. Друзья, мы возвращаемся туда, разбираем до конца этот отрывок. Стих 19, 7 глава Евангелия от Матфея. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Я хочу предостеречь, что вот это относится не только к учителям, которые учат лжи, но и к тем людям, которые идут за ними. У Христа есть такой принцип, что если слепой ведет слепого, то оба что? Упадут в яму. Это большая опасность. Часто мы думаем, что только ведущие удостоятся погибели. Но Слово Божье говорит нам, что ведомые, то есть те, кто повелись, те, кто пошли этим путем. Иногда мы оправдываем этих людей и говорим, ну, знаете, человек ведь не знает. Он вот идет, ему говорят, он не научен. И в конце концов, Бог-то будет смотреть на сердце, и Он будет искренность человека оценивать. Ну, может быть, конечно, кого-то Господь и простит, в том смысле, что Он действительно будет смотреть на сердце. Но уповать на это и 100% говорить на то, что Он всех простит, и что все идут, не зная, за кем они идут. У всех есть Слово Божье, в конце концов. И вот это и есть то самое пророческое слово, за которым нам нужно с вами следить. Итак, здесь говорится, что участь этих учителей, она очень опасна. И их последователи, к сожалению, могут пойти за ними туда же в осуждение. Это сегодня у нас с вами много деревьев, которые растут по разным сторонам дорог, и которые просто являются украшением. Никто не думает их спиливать, государство их охраняет. Но если приехать в древний Израиль, да и в современном тоже так, каждая капелька воды на счету, капельное орошение, и поэтому дерево, если оно просто не приносит плода, занимает место и не является ни украшением, ни плодоносным деревом, то, как здесь сказано, такие деревья выкорчевывают, их срубают. Помните притчу о смоковнице, которая не приносила плод? Не приносишь плод, ну что ж, туда тебе и дорога. Так было и так есть в духовном мире. Мы должны об этом помнить. Итак, зададим себе эти вопросы и подумаем о том, что действительно Господь нас сегодня предостерегает об опасности этих лжеучителей. Это важное предостережение. Давайте прежде всего оценим всех тех, кого мы слушаем. Посмотрим в бардачках наших машин. Да-да, это те места, где мы обычно возим какие-то диски, какие-то записи. Что мы слушаем? Кого мы слушаем тогда, когда ездим? И слушаем ли вообще? Если нет, давайте будем слушать истину, будем слушать Слово Божье и выберем себе учителей, не тех, которые были стили слуху. А что такое стили слуху? Ты кого слушаешь? Я вот этого проповедника. А почему? Ой, он мне так нравится. Так вот же оно и есть, стили слуху. Если бы причина была в том, что, о, этот проповедник говорит истину по Слову Божьему, мне иногда трудно его понимать, он иногда употребляет такие слова, которые мне не доходят, но я знаю, что это истина. Я могу это проверить по Слову Божьему. Итак, не будем принимать все подряд, без исследования. Как птенцы, знаете, которые сидят в гнезде, и они даже не видят, что им там просовывает отец и мама. Они вот так вот клювики открыли, и что туда упадет, то они и съедят. Будем осторожны в том, что будет проникать в наше духовное естество, что будет принимать наше сердце. Во-вторых, друзья, будем пребывать в Слове. Мы уже сказали, что это вернейшее пророческое слово. Если мы знаем Слово Божье, то нам никакая опасность не страшна. Помните, апостол Павел, когда проповедовал в разных городах, в некоторых его принимали с радостью, открывали свои сердца, люди шли за ним, в некоторых нет. Но был один город, который удостоился особой похвалы. «Сии были благомысленнее фессалоникских», написано. Какой город это был? Верия, помните, да, или Верия. Это город, в котором люди не просто слушали Павла, а они проверяли его. Вы представьте себе проповедника, вот если бы сегодня кто-то подошел к вам, если бы проповедник или ко мне, и сказал, брат дорогой, вот ты сказал здесь то-то и то-то, давай мы проверим по Слову Божьему. Да, они все со смирением воспримут вот такой тест, но тем не менее это нужно делать. Если мы знаем Слово Божье, то мы будем проверять, и мы будем говорить, о, вот это по Слову Божьему, вот за этим я пойду. Они проверили Павла, по Слову Божьему это было или нет, и они последовали за его учением, потому что это было учение Христово. И, наконец, последняя истина, будем благодарны за тех учителей, которые учат истине, которые проповедуют истину. Их ведь так мало на сегодняшний день, дорогие мои. И значит, их нужно ценить. Когда последний раз вы сами сказали брату, который сказал слово обличения, утешения, благословения, которое повлияло на вашу духовную жизнь. Сказали ему: брат дорогой, твое слово стало для меня поддержкой. Через тебя Господь меня укрепил. Братья и сестры, это нужно делать. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы сами стояли в истине, чтобы мы знали, что существуют лжепророки, и чтобы мы ценили тех истинных проповедников, пастырей, учителей, которых Господь нам подарил. Аминь. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Давайте помолимся.